Глава 44. Тинни отправилась спать. Синж тоже. Дин постелил им свежее белье. Я остался на месте, потягивая пиво и размышляя. Старые кости намекнул, что хочет побеседовать со мной наедине. Не знаю, какой в этом смысл типу, который способен беззвучно переговариваться с несколькими собеседниками одновременно.
«Я позволил себе предпринять некоторые шаги, когда ты ушел утром. Пенни пришла на занятия. Я нанял ее, чтобы она выполнила кое-что».
Несравненный я, чей мозг дополнительно зарядился энергией вейдеровского изделия, попытался осмыслить услышанное. «Типа чего?» — поинтересовался я.
«Навести справки по истории владений, располагавшихся прежде на территории стройки, по биографии человека, известного тебе как красавчик, поскольку у тебя времени для этого не нашлось. Тем более этого хотели мистер Вейдер и мистер Гилби. Я попросил ее также поискать информацию о тех членах клики, имена которых нам известны, и о членах их семей. И, наконец, я попросил ее навести справки об истории и владельцах здания, которое клика использовала в качестве своего клуба».
«А мне-то казалось, ты мне дал дурацкие поручения. Мне, взрослому человеку». Ухмылка. «Ладно, ладно, выкладывай, что там у тебя». Пожив некоторое время бок о бок с Локхером, привыкаешь к некоторым вещам. Ну, например, его потребность демонстрировать свои достоинства или достоинства своих протеже. Надо сказать, это вышло довольно унизительно. Всего за день Пенни Мрак, несовершеннолетняя, в высшей степени маргинальная особа, не игравшая в деле ни малейшей роли, в качестве одолжения своему закадычному приятелю-покойнику, нарыла почти всю информацию, которую он просил. История участка, на котором строился мир? Никакая. Абсолютно ничего заслуживающего внимания. По крайней мере, на протяжении тех лет, что велись записи, несколько заправил подпольного бизнеса, продавшие землю Максу, до сих пор считали, что им удалось нагреть самого пивного короля. Впрочем, вся информация старше 280 лет сгинула во время бунта. Полуразрушенной же недвижимостью владел некто по имени Барретт Альгарда. Сам он купил ее у жены, некогда известного контрабандиста, вытесненного из бизнеса раз и навсегда, даже не Чода Контагью, а его предшественником 30 лет назад. Дочь Альгарды использовала его в детстве в качестве места для игр. Уже тогда дом славился как довольно опасное место. Репутация ее отца, впрочем, от этого не пострадала. Брент Талента, известный также как Красавчик, бездетный. Больная жена на попечении свекрови. Единственным источником средств к существованию была работа Красавчика. Заклинатель-следователь обнаружил несомненную связь ножа, конфискованного у топтуна по кличке Забавник, с ранами на теле Красавчика, равно как подошв обуви нескольких других членов банды с синяками на трупе. Останки Красавчика были отосланы для кремации в бюджетный крематорий. Тело Забавника продали заклинателю для опытов. Остальных топтунов отправили в трудовой лагерь. «Признаюсь, про Красавчика я напрочь забыл», — сказал я покойнику, хотя Максу обещал.
«Мисс Пуллар уже написала отчет. Джо Керр отнесет его мистеру Вейдеру завтра утром. Мистер Вейдер сделает все как надо. Кстати, для человека, который заявляет, что потрясен наступающей зрелостью. Ты, похоже, продолжаешь работать преимущественно с тинейджерским настроением».
«Ну-ну, возможно, он и прав. Однако же это было болезненно вдвойне, поскольку источник всей полученной информации и до подросткового возраста едва дотягивал».
«Постой! Еще кое-что!»
«Разумеется, еще. Как же не быть?» Бочонок, обнаруженный мною в подвале разрушенного здания, был куплен у частной пивоварни «Гетеборг» неким Риатой Дангартом. Риата Дангарт являлся личным слугой Эльмита Старбатла, члена клики, известного своим дружкам как Висяк, являвшегося также кузеном близнецов Бербаха и Бербейна, которые в последнее время отдалились от компании. Бочонок доставлен в здание, спущен в подвал и установлен на место Идрисом Бритигарном, развозящим продукцию Гетеборга. Вообще-то, дом находился за пределами обычной зоны доставки. Но Бритигерн не возражал. В его обязанности входило забирать старый бочонок с остатками пива, иногда практически нетронутый. Никто не мешал ему торговать этим пивом со своей повозки, что он и делал иногда, но чаще забирал домой и наслаждался сам. Такое пиво достойно человека с утонченным вкусом. Дослушав до этого момента, я чуть не захныкал. «Это мелочь, просто вампирша какая-то. У меня была пара хитроумных вопросов, но я не стал задавать их из боязни, что юная ведьма узнала, даже какого цвета чулки носит этот Идрис Бритигерн».
«Разные. Серый на левой ноге, коричневый на правой».
«Тьфу!»
«Шучу, но во всем этом урок тебе».
«Мне не нужна твоя помощь, чтобы понять, в чем он заключается, весельчак». Пенни Мрак не боялась тяжелой работы. Получив задание, она пробила путь к цели кулаками и не знаю, чем еще, и добилась результата. Я тоже могу изображать такой юношеский энтузиазм. Несколько минут точно могу. Иногда. Итак, на кого работает этот Бритигерн? Или как там его?
На частную пивоварню Гетеборг.
Ну да, верно, забыл. Дай сосредоточиться. Возможно, вейдеровская особая темная и уступает Гетеборгу, но все равно сказочно хорошая и крепкая. Поговорим о Риате Дангарте. На кого работает он? Спросил я.
На Эльмита Старбатла. Каковое имя, возможно, является псевдонимом. Среди городской элиты нет никого по фамилии Старбатл.
Это я ему и сам мог бы сказать. Дурацкое какое имя? Старбатл. И что мы имеем с того факта, что кто-то из клики называет себя Старбатлом?
Довольно многое. Очень даже многое. Если только это не тот парень, которого они зовут Висяком, как я мог уже упомянуть прежде.
Очень уж он все-таки хитер.
Я рассчитываю на то, что все прояснится после следующей встречи с Пенни.
Хочешь сказать, после следующего раза, когда ей захочется заглянуть на обед?
Полагаю, она его заслужила.
Я ощущал себя мелким провинившимся школьником и потому наказал себя еще кружкой пива, а потом поднялся наверх, завалился в кровать рядом с моей самой любимой на свете девушкой и заснул. Не прошло и 7 секунд.